Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Платон Ильич Гарин стал психиатром. В повести Владимира Сорокина «Метель» доктор вез в деревню Долгое вакцину от боливийской чернухи, превращающей обывателей в зомби. Заплутав в снегах, он отморозил ноги, но выжил. В новом романе Сорокина «Доктор Гарин» мы встречаем его на Алтае, в психиатрической клинике, где он пытается исцелить именитых пациентов. Володя, Дональд, Ангела, Сильвио и еще четверо бывших политиков страдают от душевных расстройств, и электрическая дубинка Гарина приводит их в чувство. Они больше не управляют миром, ибо дело происходит в будущем, точнее, в застывшем русском времени, где, как и в «Метели», современные технологии сочетаются со средневековыми нравами, а среди людей нормального обличья обитают черныши, великаны и фрики. К числу фриков Бути принадлежат и пациенты доктора Гарина, политические существа, огромные задницы с четырехпалыми ручками, большими глазами и широким ртом. Любимое занятие уродцев, которые когда-то руководили целыми странами, портить воздух, и этот талант находит применение в цирке. «Доктор Гарин» – роман путешествия. Беспечная жизнь в алтайской здравнице стремительно завершается, и главный герой, его подруга Маша, врачи и пациенты пускаются в путь. Доктору встретятся по дороге анархисты во главе с крошечной богиней, огромная помещица Матрёша, наркодилеры, витаминдеры, лилипуты и прочие великолепные существа. Его путь выложен страницами книг, так что параллельное путешествие Гарина пройдет внутри литературы, преимущественно русской, хотя попадется ему и норвежская сказка о снеговике, и древний гримуар о мистическом спасителе «Белом вороне». Поклонники Владимира Сорокина в очередной раз оценят его стилизаторское мастерство и знание самых незаметных шестеренок в механизме, благодаря которому существует Россия. То, что он подмечает сегодня, произойдет послезавтра, и страна, давно живущая по законам Дня опричника, увидит на страницах доктора Гарина новые сцены из своего будущего. Послушайте разговор с писателем, который записан для программы «Культурный дневник».
Ваш герой, доктор Гарин, это тот же Гарин, который был в книге «Метель». У него, конечно, изменились ноги, стали титановыми, но, по-моему, и характер тоже его изменился за это время. Может быть, либидо его выросло, язык изменился очень сильно, мне кажется. Расскажите, пожалуйста, вот об этой эволюции вашего героя за эти 10 с лишним лет.
10 лет прошло, он отморозил не только ноги, видимо, да, но и какую-то часть своего характера, такого интеллигентского, эгоистичного. И, собственно, безусловно, с ним что-то произошло за эти 10 лет, хотя он не очень распространяется об этом. Но то есть в мёрзлом этом самокате рядом с трупом ямщика Гарин преобразился и стал несколько другим. Хотя то, что касается либидо, он и раньше был не чужд этим радостям, он холостой человек. Я бы сказал, что он стал мудрее и человечнее. И, собственно, он немного изменил свою врачебную специализацию. Он стал врачевать души, психиатром стал. Отстраняясь вообще от доктора Гарина, я могу сказать, что у меня была идея взглянуть, что могло бы быть с доктором Живаго в середине 21 века. А доктор Гарин, собственно, он преображенный уже с титановыми конечностями, он похож на Юрия все-таки. Как мне кажется, во всяком случае.
Поскольку он не расстается с пенсне, поневоле думаешь о Чехове.
Ну, конечно, он чеховский, конечно, доктор, да. И, собственно, «Метель» – это некий аммаж Чехову, конечно, был. Но здесь я думаю, что чеховского доктора все-таки мало осталось чего. Обстоятельства 21 века внесли свои зубодробительные коррективы в характер Гарина.
Он часто повторяет загадочные поговорки, и такие же поговорки вы собрали в книге, которая вышла перед романом. Они отчасти подлинные, отчасти это ваши интервенции в мир народной мудрости. Расскажите, пожалуйста, о вашей коллекции вот этих пословиц и поговорок и о том, как вы ее модифицировали.
Началось все это в 88 году, когда я впервые поехал за границу. Это был Западный Берлин, группа московских художников, концептуалистов туда поехала. Я был приглашенным писателем. Я поучаствовал в выставке тем, что мы с художницей Лизой Шмидт сделали перформанс, где, собственно, писал на ее теле некоторые пословицы. Я их придумал там. Мне понравилась их, ну что ли, псевдонародность такая и такая ложная многозначительность. В этом что-то было. И с тех пор я стал их выдумывать и записывать. Приходили разные, типа «Голод не снег».
«Смерть не пшенная каша».
Да-да-да, или там «Ежи ножи не точат». Это все накапливалось, а пару лет назад я решил это привести в порядок и сделать полноценную книгу народных поговорок и пословиц. Она и вышла год назад.
Любимая пословица или поговорка, которая первая, которая вам приходит на ум?
Ну, там есть нецензурная лексика, не надо. Нет, «Голод не снег» мне нравится. Но это и любимая поговорка Гарина тоже.
Мне очень нравится «На Бога надейся, а ногу подволакивай».
Вот-вот, да-да-да.
У Гарина есть помимо пенсне такой атрибут – дубинка, блэкджек, которая посылает электрические разряды в ягодицы перевозбужденных пациентов. И я подумал, что это из практик Виктора Столбуна, который был очень популярен у советской интеллигенции и проводил так называемое слоение, бил током куда-то в ягодицы. Это из его практики?
Я не знал о нем, признаюсь честно. Этот образ возник спонтанно. Блэкджек конвой – это дубинка надсмотрщиков американских, по-моему. И, собственно, вот это вот сочетание насилия и электротерапии, мне кажется, что это символично для того мира, который я описываю. И в этом и есть гипермодернистский метод Гарина – соединить два образа – дубинки, угрожающие, и некого целебного электричества, который вместо удара проистекает из нее. Мерцающий образ, в общем, Дмитриевич.
Место действия романа – Алтай, Барнаул, Обь, которую переплывает Гарин, потом в финале – Хабаровск. Вам хорошо знакомы эти места, и почему вы поселили ваших героев именно там?
Я был на Алтае, проехал его, и был на перевалах, и даже на границе с Монголией, где абсолютно марсианский ландшафт.
Плато Укок. Были вы там?
Я был в Кошагаче. Ну, это рядом все там, да. Можно снимать фильм просто о марсианских хрониках. Я всегда описываю места все-таки, в которых не был. Хотя я был рядом. Это важно, потому что ты как бы их по-новому косвенно открываешь для себя. Например, на Монораге я не был. А писатель Сергей Лебедев был на Монораге. Даже подарил мне водку местного производства под названием «Монорага». Она хранится у меня до сих пор. Ну, Гарин – это, собственно, такой и роман путешествия. Это новый для меня жанр все-таки. И я как-то старался соответствовать ему.
Но там есть два путешествия. Одно – географическое, оно начинается в Алтае и заканчивается в Хабаровске. И второе – внутри русской литературы и ее возможностей. Ну, да. И Гарин окружен фрагментами книг, и даже очень мне нравится эта сцена. В аквапарке ему попадается страница книги в воде, прямо плавающая вокруг него. Расскажите, пожалуйста, не вот об этом втором маршруте по текстам, которые попадаются Гарину. Там есть и сказка, исторический роман, и даже книга под названием «Весенняя грызня ГБУХ».
Да-да. Ну, собственно, учитывая, что изначально в «Метели» доктор Гарин все-таки это фантом, порожденный русской литературой, он и должен путешествовать по ней. Это некий его внутренний ландшафт. Мне это важно было, потому что без этого роман был бы таким жанром очень предсказуемым и, собственно, несколько старомодным. Здесь же он идет по текстам еще. И это, вы верно сказали, это второе путешествие. А выбор текстов, ну, это уже для меня стилизация, это мой конек, собственно. Я это обожаю делать. И я постарался, чтобы ландшафт этот был более-менее разнообразным.
Читателей художественной литературы становится меньше. И у вас был роман, который вы уже упомянули, о печальной судьбе бумажных книг. Вы по-прежнему много читаете сейчас? И что вы читаете?
В основном это, конечно, нон-фикшн. Вот. Я читаю одновременно несколько книг, как обычно. Вот. Это исторические по философии, там, и по шахматам, и по кулинарии, и в том числе там книги там московских концептуалистов, вот Монастырского, например, Андрея. В общем, такое одновременное чтение. Я думаю, что большинство писателей этим занимаются, собственно. Я тоже живу в неком литературном, ну, я бы сказал, текстуальном пейзаже, собственно, и перемещаюсь по нему. Но иногда что-то перечитываю, вот Достоевского перечитывал как-то недавно. Вот. В общем, Дмитрий, Рутина.
А вот у вас был герой «Восставший палач», который использовал книгу как кастет. Такие вот книги-кастеты вам попадались в последнее время?
Которыми можно было проломить голову.
Да-да.
Ну, только, собственно, в переносном смысле. Ну, вот Ницше, он способен, конечно, проломить голову. Я бы сдавал его, конечно, в железных обложках. Ну, или даже в свинцовых, но чтобы книга соответствовала содержанию.
Из романа Владимира Сорокина «Доктор Гарин».
«О, я знаю эту книгу», — произнес старик, грустно покачивая головой. «Как мне не знать своей книги? Это ваша книга? А чья же еще? Вы тогда жили здесь? А где мне еще жить? И с этим магазином? А с чем еще? И продали книгу палачу?» «Не продал», — с горечью ответил старик и вздохнул. «Дурак Арон не продал эту книгу. Если бы тогда я продал эту книгу, я бы сейчас жил в Бессарабии. Это книга. У каждого букиниста есть свое сокровище. И у меня было. А теперь нет. Отняли. Что за чудовище правило тогда Алтаем? А ведь внешне выглядел интеллигентом, красиво говорил, очки носил. Сволочь! 9 лет страха! Его московские тантон-макуты каждый месяц раскрывали новые заговоры». «Московские?» — спросил Гарин, разглядывая книжные развалы старика. «Зачем? Местных не нашлось?» «Вот-вот, ему так и говорил его друг, министр земледелия, которого толпа восставших затоптала сразу после президента. Зачем? Он был идиотом, любил оперу, но любил и смотреть на воскресный мордобой в деревнях. Садист. А в последний год вообще рехнулся. В городе стали непрерывно крутить голограммы допросов заговорщиков. Эти пытки, ай-вэй, их крики до сих пор у меня в ушах. Мы просыпались не под крики петухов, а под те вопли. Сволочь, сволочь. Ладно, черт с ним. Надеюсь, в аду его черти жарят на прогорклом рыбьем жиру. Вы же спросили про книгу? Именно. Старик вздохнул. Тот день, 4 сентября, я запомнил. На всю жизнь. Он начался, как тысячи других. А как еще? Покойная Сула меня разбудила в 8. Я выпил кофе и отправился туда. Несмотря на паскудную цензуру, мой магазинчик работал отлично. Книжки расходились. Тогда снова начали читать. А у меня старых романов было навалом. 19-й, 20-й век. Но это были просто книги. А то, о чем вы спросили, это было... Это была книга, да, мое сокровище. Естественно, я не выставлял ее на витрину. В сейфе хранил. Книга 15 века. И без единой буквы. Магическая книга. В железном окладе. На нем ворон. И на титуле ворон. Белый. В темном круге. Ах, какие рисунки. тончайшие, и на каждой странице этот белый ворон, и разные обряды, служения ему, подношения, все нарисовано подробно. Какие рисунки! Я не мог оторваться. Так вот, дорогой, в тот сентябрьский денек, когда началось восстание палачей, от которого завертелась вся эта алтайская осенняя революция, я был здесь, на своем рабочем месте. Наш диктатор не доплатил палачам. Идиот решил, что они и так прилично получают. Должны трудиться по зову сердца. Дело государственной важности. Если бы он просто промолчал, все сошло бы ему с рук. Но дурак придумал заявить об этом во всеуслышание. Сказал буквально: «Наши палачи не важнее учителей, врачей и почтальонов». А? Просто пожидился, да еще и сглупил. Вообще-то, да, они прилично зарабатывали, раз в 6 больше почтальона. Стали белой костью, и сравнение с почтальонами им по вкусу не пришлось. Причем Тонтон Макутом идиот платил исправно. Но палачи, палачи, работники плахи и топора, основа, так сказать, любой диктатуры, их унизили. Оказались они черной костью и подняли бунт. Побросав клиентов, вышли на вот эту самую набережную и поперли к резиденции дурака. А за 9 лет выросла и отъелась, надо сказать, чертова куча палачей и их родни. Поэтому на площади их встретила конная полиция. Это их обидело еще сильней. Как так? Наш патрон, вместо того, чтобы по-человечески потолковать с нами и закрыть вопрос, бросает против своей элиты кентавров. И началось побоище. А наш дурак и его кентавры недооценили ярости палачей. Тут творилось такое, что Арон лишился покоя. Прошу прощения за рифму. Верховодила палачами та самая великолепная семерка, что теперь в бронзе отлита. Головорезы из тюрьмы на проспекте Эдельвейсов. И один из них, Смирнов, ворвался ко мне в магазин. «Оружие есть!» «У Арона есть оружие, но дома. На кой черт оно мне здесь? Книг в нашем городе никто не воровал». Я ему так и сказал. А он заорал, что я вру. Увидел сейф. «Открывай!» Но открыл. Пошарил. Револьвера не нашел, все бумаги вышвырнул и схватил скотина ту самую книгу. Она была маленькой, с ладонь, в таком тяжеленьком железном окладе с двумя ручками. И на защелке тупой палач принял эту книгу за кастет, продел свой кулак в ручки и выбежал из магазина. Все. Не знаю, сколько голов он проломил моей книгой в тот день, но Арон ее больше никогда не видел. Вот и вся история, дорогой мой. «Удивительно!» — покачал бородой Гарин. «Впервые слышу, чтобы книгу использовали как кастет». Старик вскинул кверху свои худые руки. «Ай-вэй, в каком безумном мире мы живем! Уникальной книгой проламывают головы!»
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость — писатель Владимир Сорокин.
Я думаю, что многих читателей и критиков в первую очередь увлечет история пациентов психиатра Гарина. Это ныне правящие политики или уже неправящие, такие как Дональд Трамп. Но они превращены в романе в таких искусственно выведенных существ. Это гигантские задницы с огромными глазами. Мне кажется, я что-то подобное видел в каком-то мультфильме или комиксе. Или, может, это просто русский колобок. Расскажите, пожалуйста, об этих персонажах, как они родились, как вы их себе представляете?
Они есть такие колобки, которым люди доверяют собственные судьбы, к удивлению. Колобки, которые призваны высиживать мудрые решения. Как возникли они, это сложно объяснить. Есть вещи, которые трудно артикулировать. Но это такие, в общем, выношенные образы. И, собственно, это некая метафора, конечно же. Вот. И меня всегда, собственно, приводил в удивление этот загадочный, собственно, образ правителя современного, да, вот. И, собственно, загадка в том, что как бы почему мы так доверяемся им, да? Почему люди так верят в руководящую и направляющую роль глав государства, собственно? Это абсолютная загадка для меня, собственно. Ну вот я постарался так метафорически поставить этот вопрос, собственно.
Как известно, мы живем в реальности, которую вы придумали, и ваша повесть «Метель» сегодня читается уже совершенно по-другому, потому что вся эта история с вакцинами и пандемией вдруг перешла из области фантазии в обыденную жизнь всего мира. Но я, наверное, не первый читатель, который заметил, что вы предсказали эпидемию коронавируса, которая действительно превратила очень многих в зомби. Вы чувствуете вот этот прогностический момент в метели? И, наверное, вам постоянно об этом говорят.
Ну, я уже привык. Хотя я честно говорю, что я не предсказатель, и я не вижу будущего, да, и, так сказать, не записываю его, да, вот образы, как бы, возникшие утром в голове. Я лишь настраиваю некую внутреннюю метафорическую антенну, собственно, на вибрации, которые идут от общества, и стараюсь уловить их неким необычным способом, при помощи текста. А то, что пандемия нас отчасти превратила в зомби, я как-то задумался лишь вот несколько месяцев назад. И лишний раз убедился в том, что человечество, конечно, легко зомбируемо. Но это уже банальное рассуждение. Я прошу прощения.
Доктор Гарин живет в будущем. И будущее – это уже не Россия, но это бывшая территория России, потому что страна развалилась на много частей, раздираемая войнами. Есть отдельная ядовитая Московия, отравляющая всех, куда боятся обыватели ехать. Вы часто бываете в Москве в последнее время?
Я практически живу между Подмосковьем и Шарлоттенбургом. И роман писался и в Берлине, и в Москве. Я родился в Подмосковье и обожаю его. Хотя, конечно, оно резко очень в чем-то изменилось. Но есть места по-прежнему девственные, о чем-то мучительно напоминающие. Но если говорить об этом образе, действие происходит в середине 21 века. Но это тоже, что было и в опричнике, и в Сахарном Кремле. Некая попытка посмотреть, а что будет, если это случится.
Ну, я думаю, вы ожидали, что все пойдет в сторону усиления опричнины, так что вот последние новости из России, новости последнего года вас не очень удивили.
Да нет, опричнина у власти здесь уже лет 20, и мы двигаемся, как мне кажется, в такой тупик. А как известно, все тупики кончаются стеной. Вот, это не очень хорошо. Проблема опричников у власти, у них нет стратегического мышления, есть только тактика. Ну, то есть, грубо говоря, они играют в шашки. В шахматы они не умеют играть. И, собственно, вот мы пожинаем плоды такой незатейливой шашечной игры. Как долго это будет длиться, никто не знает. Но с каждым годом люди жалуются, что становится все тяжелее, мрачнее и неприятнее, вот, во всех смыслах. Так что сейчас Россия переживает, конечно, тяжелые времена.
Ну да, вот отравление трусов – это же просто сцена из какого-нибудь вашего романа.
Я уже как-то этому и не рад, на самом деле. Ну, то есть, как я раньше говорил еще, когда там все стали цитировать опричника, что это вот как у тебя там, да? Закон какой-то вышел, да, там, или еще что-то случилось. Как литератор, конечно, я доволен, но как гражданин не очень я доволен, так сказать, этому всему. Вот. И нарастает, конечно, такое время потрясающая концентрация гротеска. Вот. Ну, и он уже, ну, собственно, он уже становится даже не смешным, а пугающим таким, угрожающим. Но и он попахивает кровью и человеческими страданиями. Вот это уже не смешно.
Доктор Гарин попадает в плен к чернышам, монстрам, выведенным когда-то в лабораториях КГБ. Расскажите, пожалуйста, об этом племени и существует ли оно сегодня?
К счастью, нет. Пересказывать сюжет я не буду, все-таки это скучно. Это некий опыт, ну что ли, новой такой лагерной жизни в середине 21 века, да, когда лагерная начальство совершенно реально превратилось в монстров, да, не метафорически, а именно реально. И человек будущего попадает как бы туда и выпивает эту горькую чашу. Простая идея, которая и раньше у меня была, что мир высоких технологий и цифрового общества может породить некую запредельную архаическую дичь, которая агрессивно будет пытаться уничтожить его. Там они выкладывают гигантский каменный топор из деревянных смартфонов, которых изготовляли эти зэки. Вот этот образ угрожающей архаики главный там. Но Гарина ангелы в виде белых ворон выводят оттуда.
Вы сказали, что живете между Подмосковьем и Берлином. И, наверное, последний вопрос про вашу берлинскую жизнь. Ангела там спрашивает Меркель доктора Гарина, где он любит гулять. И тот отвечает, что в огромном Тиргартене с вековыми деревьями, лесными кафе и собаками. Мне показалось, что это вы за доктора Гарина отвечаете Ангеле Меркель. Это ваши маршруты?
Ну, и это тоже. Берлин хорош тем, что там множество парков. У нас рядом есть парк возле дворца Шарлотты, он прекрасен также. А лес Тиргартена, ну, это роскошное место для прогулок, разговоров и мыслей о литературе. Не о политике.
Политика, как мы знаем, уже стала частью литературы и, может быть, даже ею порождена.
Ну да, да, увы. Но все-таки можно выбрать, да, о чем думать, о чем нет. Политики тошнит, конечно, сейчас вот в последние годы особенно.
Уже примерно последние 15 лет.
Ну,
как минимум.
Если не больше, да.
«Свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был писатель Владимир Сорокин. Мы говорили о его новом романе «Доктор Гарин». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.